«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». Ну и, соответственно, мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Давно мы как-то с Димой, у нас такое воссоединение сегодня произошло. То он отъезжал, то я отъезжал. Но вот сегодня мы вдвоем. И мы, видимо, настолько обрадовались нашей встрече, что мы даже решили сегодня больше никого не приглашать.
Да.
С вами общаться сегодня напрямую.
Ну, как было уже заявлено, сегодня мы делаем обзор книг. Мы сделали такую вещь некоторое время назад, как стало ясно. Обзоры печати пользуются у наших слушателей большой популярностью, ну и как бы дают возможность людям ознакомиться с достаточно значительным количеством новых публикаций. В среднем в неделю я покупаю, прочитываю 2-3 книги, посвященные событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны. И надо сказать, что этот поток новых публикаций не сокращается, что, в общем-то, радует, потому что книги бывают самые разные, с самыми разными точками зрения. Особый интерес представляют для ценителей и знатоков книги по технике Второй мировой войны, которой также становится много. И, собственно говоря, с такой книжки я и хотел бы начать сегодняшний обзор книг. Это новая публикация Дмитрия Хазанова и Александра Медведя «Истребитель Мессершмитт БФ-109. Германский король воздуха». Это иллюстрированный альбом достаточно крупного формата, в котором рассматривается вся история самолета-конструктора Вилли Мессершмитта с момента создания прототипа и до самого конца войны. Там приведены достаточно подробные тактико-технические характеристики, очень много фотографий, схем, устройства самолета, его вооружения, его модификаций и этапы его боевого применения, начиная с Испании и до 1945 года. Книга для меня, человека, который практически 30 лет занимается истребительной авиацией Люфтваффе, очень интересная оказалась, несмотря на то, что у меня десятки, если не сотни книг, посвященных конкретному данному самолету. Вот. И единственным недостатком этой книги, на мой взгляд, является не самая лучшая полиграфия. То есть издательство могло бы поработать над тем, чтобы черно-белая часть книги была издана более тщательно. Многие фотографии размыты, не слишком четкие. Что же касается работы, которую провели Дмитрий Хазанов и Александр Медведь, то она радует тем, что нету какой-то позиции. Вот Мессершмитт лучше всех или Мессершмитт хуже всех, как было принято в советские времена. Это просто беспристрастный анализ того, что представляла собой эта машина. Ее слабые и сильные стороны, ее достоинства и ее недостатки. Поэтому тем, кто интересуется авиацией времен войны вообще и немецкой в частности, я очень рекомендовал бы с этой книгой ознакомиться. А теперь слово Виталию.
Ну, я тоже здесь кое-что для вас подготовил. Во-первых, по-моему, мы забыли сказать номер нашего СМС, напомнить, вернее.
Все забыли сказать.
Да, плюс 7985-970-4545, как всегда, мы ждем ваших вопросов. Я думаю, что мы сегодня включим и телефон, да, чтобы с вами пообщаться, потому что, вот как мы с Димой сегодня договорились, у нас сегодня такая будет интерактивная программа. Во-первых, мы отвечаем на ваши вопросы по книгам, а их пришло довольно много, я имею в виду вопросов, еще накануне эфира, и на многие из них мы сумеем вам ответить. И, кроме того, мы готовы, наверное, отвечать и на те вопросы, которые вас интересуют, касающиеся именно самой программы.
Да,
там,
конечно.
Не тех или иных событий, но сейчас я вот почувствовали по последним программам, что какие-то у вас вопросы накапливаются. Как будет развиваться проект? Будет ли развиваться проект? В общем, мы на все это тоже готовы отвечать.
Виталий, ну, и, да. Коль скоро ты сейчас начнешь, да, свою часть дозволенных речей, да. Значительная часть вопросов, пришедших по интернету, касаются именно новой книги книги Елены Сьяновой.
Ну, с этих вопросов я и собираюсь начать. Это нам пишет об этом Евгения, студентка МГУ из Москвы, папа Виктор, менеджмент Москва, где-то еще тоже про Сьянову. Вадим, слушатели, читатели из Клина и так далее и тому подобное. Всех, значит, интригует новая книжка Елены Сьяновой. Значит, я вам просто передаю информацию из первых рук. Я сегодня с Еленой говорил. Значит, она рассказала про эту книгу, которая называется «Четвертая луна», следующая. Книга не вышла, так что пока
еще
не вышла. Да. Поэтому бежать в магазин еще рано, но книга уже находится в издательстве, и, как сказала Елена, она надеется, сильно надеется, что в этом году книга выйдет. Что касается жанра этой книги, то в отличие от предыдущих произведений Елены Сьяновой, таких историко-документальных, я бы сказал, да, художественных произведений, и в то же время художественных, да, эта книга, вот как мне объяснила Елена, она бы отсюда слово «документальное» выбросила бы, поскольку там очень много действительно на основе документальных фактов книга написана, но очень много, как сказал автор, домыслено ею самой.
Ну да, сама тема, значит, она предполагает.
Да, тема, перед темой надо еще немножко поинтриговать. Значит, главной героиней этой книги будет некто Ольга. Ну,
можно даже догадаться,
небольшой
какая.
Секрет. Нет, это не, опять же, это не документальный слепок с биографией Ольги Чеховой, а некая Ольга, которая наделена многими чертами характера и многими поступками, что ли, знаменитого персонажа. Второй, в том числе и Второй мировой войны Ольги Чеховой, как вы знаете, любимая актриса
Фюрера,
жена великого русского драматического актера Михаила Чехова, собственно говоря, умершая в 80-м году, если я не ошибаюсь, в Мюнхене, и прожившая всю жизнь в Германии, и с подачи небезызвестного Судоплатова, там вроде как бы выяснилось, что вроде она была советской разведчицей. Но так оно или нет, это я даже думаю, что и Сьянова на этот вопрос не отвечает. Но сама книга, да, ты хотел что-то добавить?
Я хотел добавить только то, что, как бы, наверное, в этом предположении есть определенная правда, потому что в послевоенной Германии выжить и дожить до 80-го года любимицы фюрера было бы крайне затруднительно.
Ну да. Вот. А книга о таких, такой, всяких, как бы их назвать, парапсихологических?
Парапсихологических, паранормальных.
Паранормальных проектах Третьего Рейха. Это и поиски Шамбалы, и вроде... Это и так, но, в общем, и так, может быть, да, не так. Но мы знаем, кстати
говоря, поиски воздействия на подсознание.
Да, кстати говоря, по участию в нашей программе Сьянова рассказывала об этом. Эта тема ее волнует давно, и она вот о ней и написала, на эту тему и написала эту книжку под названием «Повторять четвертая луна», которая еще в магазинах не появилась. Ну, вот, по-моему, достаточно...
Пару слов добавлю.
Как в качестве превью, достаточно информации про книжку.
Ну, я просто хочу сказать пару слов в завершение вот этой части нашего обзора. То, что после войны советская разведка вывезла 25 вагонов архивных материалов АННРБ. Это очень много. Это огромный архив, который, естественно, был засекречен и, наверное, использовался по предназначению. То есть можно представить себе масштабы деятельности этой организации и в научно-технических вопросах, и в вопросах эзотерики, и всего такого прочего. И, как бы, продолжая тему разведки и разведок, я хотел бы анонсировать новую книгу Иосифа Линдера, Сергея Чуркина и Николая Абина, которая тоже вышла буквально месяц назад.
Она, кстати, это тоже участники нашей программы.
Да, да, да. Называется она «Диверсанты. Легенда Лубянки. Павел Судоплатов». Это интереснейшая книга, и она абсолютно документальна. потому что как бы составлено на основе имеющихся архивных документов, к которым далеко не все и не вся имеют доступ. Прочитав ее, вы откроете для себя массу вещей и массу событий, подковерной борьбы, происходившей в годы Великой Отечественной, о которых до последнего времени никто ничего не знал. Но это, в общем-то, специфика книг Линдера.
Да, ну, кстати говоря, ты, Дим, заодно и ответил на вопрос Сергея из Барнаула, который спрашивает нас, а что нового, а главное, неизвестного появилось о разведке военного времени, как о советской, так и о немецкой.
Да.
Вот Сергей, в частности, вот эту книжку порекомендовал Дмитрий Захаров. Ну, наверное, еще что-то есть. Но я сразу хочу предупредить наших слушателей,
все объять
что
невозможно.
Объять невозможно. И вы зайдите, ну, мы, я не знаю, может быть, не очень хорошо это звучит по отношению к людям, живущим не в Москве, но москвичи хорошо знают, что достаточно войти в какой-нибудь крупный книжный магазин, там, в Дом книги или в Москву, и полки, посвященные войне, военной литературе, они просто переполнены и постоянно пополняются. Поэтому выбор сейчас огромный. И когда вы нас просите, кстати говоря, в том числе вот в вопросах, пришедших накануне эфира, что-то вам посоветовать, сказать то или иное, где правда, где неправда, я думаю, что это мы трудно брать на себя роль такого судьи.
Да.
Читайте и судите сами. Как вот, в частности, такой вот вопрос к нам пришел. Сейчас я вам его зачитаю. Если я его найду. Александр из Москвы нам пишет. Расскажите о книге Александра Шумилина «Ванька Ротный». Многие называют ее лучшей книгой о войне. Это очень сильная вещь. Но поскольку все-таки в данном случае мы говорим о книге, опять же, не хотя там, опять же, на документальном материале, но эта книга художественная.
Но когда она документально-художественная.
Документально-художественная. Когда речь идет все-таки о художественной книге, то эмоциональные восприятия, они настолько разные у разных людей, что очень трудно, да, говорить, что мне понравилось, а вам не понравилось, это не значит, что книга плохая или хорошая. Да?
Ну, а потом...
Это есть что-то нравится, а что-то не нравится.
Ну, а потом, как бы, Ванька Ротный, я не знаю, был ли он издан в печатном варианте, я видел его только как интернет-публикация.
Я тоже в интернете видел.
Хотя,
да.
Конечно, эта книга...
Там очень, очень сильная вещь.
Очень сильно. Она в значительной степени переключается с воспоминаниями командира штрафбата Михаила Сукнева, но, пожалуй, еще более жесткая и детализация еще больше. Вот. Я бы хотел сказать, что перед праздниками мы обещали проиграть 5 книг Артема Захаровича Анфиногенова «1942 год. Фронтовая трагедия».
Дима, извини, я тебя перебью, просто ты как будто ты читаешь просто вопросы наших слушателей, потому что вот Александр из Ростова-на-Дону нам пишет, почему бы в вашей передаче не разыгрывать призы книги?
Правильно. Вот мы и разыгрываем сегодня эту книгу. 5 экземпляров, соответственно, получат 5 человек, которые первыми правильно ответят на вопрос, который мы сейчас зададим. Вопрос очень простой. Кто командовал советскими войсками во время Харьковской операции 1942 года и какими силами он располагал, и кто противостоял ему и какими силами располагал в свою очередь. Хотелось бы достаточно точных ответов в плане цифр.
Значит, 5 первых правильных ответов получат книжку, о которой сейчас сказал Дмитрий. И напомню, что посылать их надо на телефон, на смс-ки, +7 985 970 45 45. Поскольку ты заговорил о Харькове...
Я хочу одно уточнение внести, что приезжать за книгами на «Эхо» можно будет завтра после 15:00. До этого книг здесь еще не будет.
Да, ну а лучше, чтобы перестраховаться с послезавтрашнего дня. И раз ты заговорил о Харькове, например, вот вышла такая книжка Валерия Батурова и Ричарда Португальского «Харьков. Проклятое место Красной армии».
Угу. Очень сильная вещь.
Очень тоже сильная вещь, где все подробно рассказано о том, как четырежды Харьков переходил из рук в руки. И вот здесь просто я даже вот нашел впечатление Алексея Толстого, который там в 43-м году побывал после освобождения. И вот его цитаты. «Я видел Харьков. Таким был, наверное, Рим, когда в V веке через него прокатились орды германских варваров. Огромное кладбище. То есть это вообще, конечно, такое тоже страшное такое место.
Да.
И вот целая книга посвящена этому.
Меня, вы знаете...
Этим боям и вот этому
переходу. И почему это происходило, да. Вот. Это очень хорошо описано еще в одной книге, о которой я сейчас расскажу. А что касается романа Анфиногенова, поражает, конечно, детали. Детали, нюансы личной жизни, поведения наших военачальников. Например, сцена, когда завтракает Тимошенко и еще один генерал. И официантки, и повара знают, что в это время суток товарищ Тимошенко предпочитает есть слабосоленую семгу. А в нескольких десятках километров оттуда находятся его солдаты, которым вообще нечего есть. Так,
ты сейчас... Давай я просто еще в продолжение тебе скажу, что очень много книг действительно выходят вот сейчас с такими личными воспоминаниями. И вот эта вот такая очень суровая, очень горькая, очень тяжелая правда о войне, она, может быть, во многом заменяет многие труды историков. Да? Историки там могут спорить между собой о таких более глобальных процессах военных, как чисто военных, так и политических, так и экономических, любых других, связанных с войной. А вот эти вот воспоминания, они, конечно... участников войны, они, конечно, дают совершенно другой взгляд. Такой. Он очень тяжелый взгляд. Он полон крови, полон страданий, полон драматизма. Но это есть, извините уже за такое банальные слова, это есть вот эта вот суровая правда
войны. Да, как написал один ветеран, война – это подлость, подлость и подлость.
Да, и, кстати говоря, в этом смысле надо еще вот сказать об этой книге. Я, правда, не знаю, насколько она свежая, хотя думаю, что свежая, поскольку это вторая уже книга Артема Драбкина.
Да, да, да.
«Я дрался на Т-34». Артем Драбкин вообще выпускает целую серию таких... отличных документальных воспоминаний и танкистов, и летчиков,
пехотинцев,
да. И вот эта вторая книга, первая выходила, по-моему, несколько лет назад.
По-моему, год назад.
Если, ну, может, ну, даже раньше. Побольше, я думаю.
Ну, да. Может, переиздание.
«Я дрался на Т-34», книга вторая. И здесь это продолжение первого тома, это интервью ветеранов-танкистов. Вот просто, так сказать, не приукрашенные, не приглаженные.
Убийственные, на самом деле. И первая книга, вот что интересно, многие ветераны, которые 50 лет, то есть там в советский период, молчали, как бы делилось на две категории. Одни, которые рассказывали сладкие пряничные истории, а другие, которые сидели и молчали, потому что понимали, что а, им ничего не дадут сказать, и б, что если они чего-то скажут, это им аукнется. Вот сейчас эти люди, которые молчали столько лет, рассказывают, как вещи обстояли на самом деле. То есть разговор двух танкистов. Давай поднимем, я могу поднять мощность двигателя нашей 34-ки на 50-60 сил. Это даст нам возможность быстрее маневрировать на поле боя. Да ты что, никаких работ по двигателю, по форсировке нам производить нельзя. Да что ты дурью маешься? Все равно этой машине жить два боя. Вот это вот как бы реальный разговор. Вот эти вот вещи привезены в книге Артема Драбкина, вот в этой новой подборке «Я дрался на Т-34», и как бы никаких прикрас, никаких фантазий, все как было на самом деле.
И ужасно заговорили о таких личных воспоминаниях. Я хочу, кстати, воспользоваться вот этой возможностью, поскольку мы не так часто вот беседуем в таком формате с вами, с нашей аудиторией. Я хочу поблагодарить очень многих людей, просто все это всех перечислить сейчас невозможно, которые, пишут нам письма. У нас скопилась огромная почта. Я это все собираю, я это вам гарантирую, может быть, это когда-нибудь будет пущено в дело. Почта вас, ваша почта, ваши письма, уважаемые слушатели, с вопросами, возражениями, ну, с благодарностями, за что вам, конечно, тоже спасибо. И к нам приходит очень много книг, которые выходят на военные темы. И я просто хочу поблагодарить. Вот, например, недавно к нам пришла книга Лазаря Бронтмана «Военный дневник корреспондента «Правды». Это известный советский журналист, он 25 лет проработал в «Правде», и впервые опубликованы его записки, его дневники времен войны. А он с 1942 года и до конца войны почти непрерывно находился
на фронте.
Так что вот такое тоже вот еще одно уникальное историческое свидетельство уже журналиста. Да? Или книжка Баранова, увы, человека, уже которого среди нас нет, который написал, по-моему, она уже стала библиографической редкостью, эта книжка «СМЕРШ. Будни фронтового контрразведчика». Баранов очень долго служил, естественно, в СМЕРШе, очень долгие годы не мог ничего об этом говорить, поскольку СМЕРШ, вы понимаете, к какому ведомству относится, и уже после всех известных процессов, происшедших в нашей стране, после перестройки, вот Баранов, еще раз повторю, человек, к сожалению, уже ушедший из жизни, вот эту вот книжку издал, очень правдивая книга о СМЕРШе. Тоже такая страница, не самая известная Второй мировой войны.
Вышла новая книга Михаила Зефирова в соавторстве с Дмитрием Дегтевым и Николаем Баженовым под названием «Самолеты-призраки Третьего Рейха. Секретные операции Люфтваффе». Вы знаете, для меня, человека, занимающегося этой темой многие-многие годы, эта книга стала настоящим открытием, потому что в ней описываются действия разведывательной авиации Люфтваффе. Надо сказать, что авиационная разведка у немцев занимала очень большое место, потому что на самых разных уровнях она давала информацию в реальном времени о том, что происходит на переднем крае, о том, что делается в глубоком тылу, как проводилась подготовка к тому же вторжению 22 июня, как велась фотосъемка и переднего края, и укрепрайонов, и самолеты немецкие летали вплоть до Москвы. Потому что незадолго до начала войны немецкий самолет, разведчик, сел прямо в Тушино, и экипаж был отпущен на свободу. Но самое интересное в этой книге – это описание операций, которые немцы производили, используя захваченные у американцев летающие крепости, бомбардировщик «Боинг Б-17». Дело в том, что этот самолет мог проходить колоссальнейшие расстояния, и они совершали перелеты через территорию Советского Союза в Маньчжурию или непосредственно в Японию. Вот, то есть, как бы, на нашей территории создавались в глухой местности аэродром подскока, запасы горючего, и все это делалось на виду как бы нашей авиации, потому что по потолку Б-17 никто у нас достать не мог. Для этих же целей еще использовались Фоки-Вульфы 200 Кондор или Кондор, ну и масса других нюансов. Опять же, секретные операции по высадке диверсантов и разведчиков на нашей территории, которые исчезали, как ежик в тумане. Вот это все с цифрами и фактами очень подробно описано в этой новой книге. То есть это просто новая страница знаний в области авиационной разведки Германии.
Я вот хотел бы еще ответить на вопрос, который к нам пришел сейчас по СМС от Лусине. Хотим разыскать сведения о деде, погибшем в 1942 году под деревней Большое Горлово под Ленинградом. Можно ли найти хорошую литературу о боях на этом пятачке? Река Черная. Благодарность Лусине. Лусине, я могу вам единственное, что сказать. Я не очень хорошо понимаю, если вы не знаете до конца судьбу деда, то сейчас все-таки появилась вот эта уникальная возможность. Да. Вот эта база данных «Мемориал». Он, по-моему, называется ОБД-Мемориал. Но, во всяком случае, в интернете это очень легко
который
найти.
Который возглавляет генерал Кириллин.
Да, который был у нас, кстати говоря, в эфире. Это сейчас очень легко найти в интернете. И это...
Если
она еще не исчерпывающая база данных, но тем не менее это большой шаг вперед по розыску родственников, знакомых, друзей, вообще по снятию вот такого статуса как без вести пропавшие. Да? Там очень много можете, там можно найти судьбу вашего деда. Что же касается литературы о боях на этом пятачке, ну, я думаю, что тоже сейчас вот при нынешних информационных возможностях того же интернета, я думаю, что вы сами это должны этим заняться, потому что так, конечно, сходу сказать вам...
Ну да,
мы не все читаем, я вам точно
совершенно говорю. Стараемся, но... Да, несколько не по теме, но тем не менее, я думаю, что для наших слушателей эта книга тоже окажется интересной. Но об этом уже после ухода на новости.
Да, мы сейчас с вами прервемся на новости, продолжим после них разговор о литературе, военной литературе, которую мы начали в этом получасе. И, как мы с вами и договаривались, плюс к этому поговорим вообще о нашей программе, если вы хотите, готовы отвечать на все ваши вопросы. А сейчас уже передаю слово Владимиру Варфоломееву.
Цена победы.